Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Сергеем Анатольевичем Гавриловым, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, председателем Комитета по вопросам собственности, координатором межфракционной депутатской группы по защите традиционных христианских ценностей. Добрый день, Сергей Анатольевич.
Добрый день, здравствуйте.
В последние месяцы вы находитесь на острие внешней политики Российской Федерации. Неоднократно бывали в Крыму, бывали в Сирии. А начнем мы с Крыма наш разговор. Если позволите, произошло знаменательное событие — воссоединение России и Крыма. Каков главный результат этого события?
Я думаю, что главным результатом этого события является вовсе не только территориальное приобретение, не экономические последствия, и не геополитические, тем более не военные. Главным является тот потрясающий эффект, глобальный эффект, такой корневой, я бы сказал, которые все эти события произвели на русское общество. И, я думаю, на русскую историю. Потому что вопрос состоит не только в защите соотечественников, а в том, что травмированное сознание русского народа после распада Советского Союза, после многочисленных случаев унижения, оскорбления православных христиан на всей территории бывшего СССР, а также как следствие обострения реальной противостояния с Америкой и с языческим миром, глобальные факты унижения и подавления христиан, православных христиан на Ближнем Востоке, в Сербии. Вот это весь этот негатив, который долго хранился в душах русского народа, он во многом разрядился, он нашел новую точку объяснения и, я надеюсь, точку поворота в событиях в Крыму. Потому что, я вам скажу даже вот такой пример простой. Я занимаюсь выборами с 90-го года, с 89-го. Я никогда в своей жизни не видел такого сильного душевного потрясения, которое происходило в Крыму во время этих событий, когда практически все общество, особенно в Севастополе, по сути дела, взывало к России с просьбой о помощи и с просьбой о единстве. Понятно, что крымчане и севастопольцы сами во многом защитили себя, свое право на жизнь, право на язык, на культуру, на веру. Но тот высочайший уровень консолидации общества, он, конечно, в новейшей истории России больше нигде не встречается. Я помню референдум, который проходил, и я не могу вспомнить в истории нашей страны такую потрясающую, активную, не связанную с административным принуждением явку, когда люди стояли по 100-200 метров в очередях для того, чтобы проголосовать. И это были не только пожилые пенсионеры, это люди молодежь среднего возраста, люди, которые крестились на избирательных участках, которые плакали. Это, конечно, просто вызывает глубокое душевное сопереживание и потрясение. И я считаю, что вот та солидарность, то единство целей, надпартийная солидарность, которая произошла сейчас в нашем обществе, это серьезный стимул, серьезный урок и серьезный повод для того, чтобы нам переосмыслить наши прошедшие 22 года и по-другому взглянуть на те пути и способы, которыми должна развиваться Россия в ближайшее время. Урок слишком серьезный, чтобы его проигнорировать и свести его только к административным, экономическим, политическим мерам, которые мы осуществляем в Крыму. Мне приходится работать в Крыму по линии Государственной Думы, по линии Комитета по собственности практически постоянно. В Верховном Совете Крыма, теперь в Госсовете, мы также создаем нашу партнерскую группу по защите христианских ценностей, представляющую все основные фракции. И это очень важно для того, чтобы крымчане почувствовали себя во всей полноте, не только духовной, но и политической полноте с Россией. И мы, конечно, будем делать все, и сейчас все основные силы бросаем на то, чтобы выбрать правильные административные, экономические меры, политические, для того, чтобы люди, которые как дети доверившиеся России, и многим рисковавшие, люди рисковали в их понимании абсолютно полно своими детьми, жизнью своей, чтобы они почувствовали, что Россия хотя бы в плане формальном делает все возможное. С точки зрения финансовой, выплаты пенсий, работы финансовой системы, честности в области прав собственности, финансирования крупных инвестиционных проектов. Я хотел бы напомнить, что Крым 22 года, особенно вот эти крайние несколько лет, проходил очень драматичный период развития. Не только потому, что он недофинансировался, не только потому, что постоянно были факты мягкая или, не, или жесткая дискриминация русского населения, закрытие русских школ, по сути дела, постоянных попыток дискриминации русского православия, когда строились храмы, которые пытались отобрать униаты, или на которые претендовали так называемый киевский патриархат. И православным все время нужно было объединяться и быть в состоянии борьбы. Но мы должны понимать, что сейчас предстоят очень тяжелые времена, возможно, связанные с блокадой Крыма со стороны киевского правительства, блокадой финансовой, блокадой водяной, потому что Крым где-то на треть зависит от поставок воды, энергетической, уже начались попытки отключения электричества. И в том числе, например, в Верховной Раде обсуждается по инициативе вот путчистов, которые пришли к власти, законы о объявлении Крыма оккупированной территорией и запрете всякой хозяйственной деятельности. А те, кто будут заниматься хозяйственной деятельностью, которые будут считать расчеты, даже филиалы киевских фирм или московских, те, кто будут ездить в Крым без, не то что без визы, а без разрешения так называемых киевских властей, люди будут находиться под угрозой не просто штрафных санкций, а уголовного преследования. 5 лет уголовного наказания и больше. Понятно, что нормальные, адекватные люди, экономические прагматики, уж тем более православные христиане, не могут декларировать такие меры. Потому что совершенно понятно, что Крым, случайно оказавшийся 20 лет, 22 года назад в состоянии Украины, он эти годы хранил во всем обществе желание вернуться. У Украины был шанс создать толерантное, спокойное общество, общество, уважающее ценности двух основных общин, двух языковых культур, очень близких между собой, по сути дела, почти торжественных, русскоязычного и большинства и украиноязычного меньшинства. Однако в результате активности этого украиноязычного меньшинства, прежде всего, наиболее отмороженной, как говорят в политическом уникуме, такой радикальной части, по сути дела, политическая, культурная власть, административная, а впоследствии и финансовая, оказалась в руках этой кучки, которая начала пытаться доминировать, давить на остальную довольно спокойную, такую мягкую Украину. И это привело к трагическим последствиям. Более того, мы видим, что в Крыму, на Украине существуют две пассионарные части. Это галичане и крымчане. Весь остальной центр находится во многом во власти этих влияний. И мы видим, с другой стороны, что рост угроз не только для наших экономических связей. Я напомню, что Россия является крупнейшим кредитором Украины. 16 миллиардов долгов по газ, за газ и, 16 миллиардов, и около 20 миллиардов долларов – это просто задолженность. Российские банки кредитуют украинское население, украинский бизнес и украинское государство больше, чем все Америка, Европа и Япония с Китаем вместе взятые. И попытки разорвать эти отношения, наши кооперационные связи, наши взаимные поставки чреваты серьезным ударом по экономике Украины и по экономике России. Понятно, что киевские власти относятся к этому без должного внимания, потому что они просто самоубийственно полагают, что чем будет хуже жить русскому юго-востоку Украины, тем лучше для них будет. Но понятно, что это вызовет неизбежно обратную реакцию. Более того, мы видим, что реакцию сопротивления не только крымчан, но и юго-восток Украины вызывает и вот активность, агрессивность филаретовцев, униатов, которые уже не только действуют в Украине в центре, но и пытаются работать и на востоке Украины, даже в Крыму. Я хотел бы привести как такой яркий пример, такой факт, что за несколько дней до референдума, по сути, за день до референдума в Севастополе был задержан униатский священник, у которого нашли при обыске 50 усиленных бронежилетов. И когда начали выяснять цепочку, то выяснилось, что готовится приезд террористической группы из Западной Украины, им уже были сняты квартиры, они были, должны получить были средства связи и бронежилеты усиленные, подчеркиваю, у этого униатского деятеля, и потом вооружиться в одной из украинских частей. К чему это могло привести? Прежде всего, для православных прихожан это очевидно. И многие прихожане, в том числе вот в церкви святителя Святого Владимира в Херсонесе, готовились к этим событиям. И я думаю, что только благодаря активности граждан удалось предотвратить это действие. С другой стороны, для нас Крым – это же не только геополитический плацдарм, складзам, который обеспечивает военную безопасность России на случай возникновения угроз со стороны НАТО. Я напомню, что НАТО может разместить угрозы, даже если Украина находится в нестабильном положении. Как пример, я хочу вспомнить наши вот, мои неоднократные поездки в Сербию и в Косово, когда еще до признания Косово, при наличии территориального спора с Сербией, при наличии фактов геноцида православных сербов, американцы разместили на территории Косово крупнейшую в Европе военно-воздушную базу. С этой базы, по сути дела, контролируют не только политическую жизнь Косово, так называемого независимого Косово, но и контролируют воздушное пространство и геополитическое пространство на Балканах в целом, и на Южной Европе то же самое. Поэтому мы, конечно, опасались и опасаемся такого развития событий. И мы полагаем, что наша военная группировка, наши силы безопасности в Крыму смогут ситуацию стабилизировать. Но для нас Крым, конечно, важен в том числе и ностальгическом плане, как место, где любили отдыхать наши деды, наши прадеды, лечиться не только царственные особы, но и простые рабочие шахтеры в советское время. Это действительно удивительный русский уголок. Это не жаркое, влажное и довольно дорогое Сочи. Это не Закавказье. Это место, где мягкий, теплый, сухой субтропический климат, где все помнит русскую культуру от Чехова до Волошина, вспомнит Ливадийские дворцы и Тегеранскую Ялтинскую конференцию и присутствие и жизнь царственной семьи, помнит Александра III. И я думаю, что вот это все вместе дает удивительную обстановку, душевную, мягкую, русскоязычную, в которой комфортно будет отдыхать и оздоравливаться нашим детям, нашим согражданам. Вопрос еще вот в одном. В первый же день приезда в Крым мы отправились в Севастополь, большой думской делегацией, парламентской делегацией, чтобы посетить Херсонес.
Если можно, в чем была главная миссия этой поездки?
Значит, главная миссия нашей поездки сначала была это понять происходящие процессы в Крыму, понять степень угроз для крымского населения, понять настроение населения. Это первое. И продумать меры для того, чтобы обезопасить права человека, право нашего населения, право на жизнь, на культуру, на владение, на язык, на обеспечение гарантий собственности русского язычного населения и украинского населения, и татароязычного населения в Крыму. А впоследствии наша задача была обеспечить честность, прозрачность референдума и проконтролировать характер волеизъявления населения в Крыму. А впоследствии мне пришлось присутствовать на сессии Верховного Совета Крыма, который объявил независимость и обратился к России с просьбой о вхождении. И, кстати, объявил о национализации украинской собственности в Крыму. И я вам должен сказать, что одним из наиболее удивительных фактов было массовое присутствие европейских политиков, европейских депутатов, депутатов Европарламента в Крыму. В основном это были патриотически настроенные политики Европы, христиане, которые крайне озабочены происходящими в Европе процессами. Я с многими из них лично знаком, и они почти все смотрят. Это и австрийцы, и итальянцы, и фламандцы, и каталонцы, и сербы, и греки, которые с огромной надеждой смотрят, и французы смотрят на Россию как, по сути дела, единственный очаг христианской цивилизации, которая пытается сохранить традиционные ценности семьи, традиционное понимание добра и зла. И поэтому они, несмотря на возможные санкции, приехали в Россию. И должен там сказать, что там были представители и правоконсервативных партий, христианских партий, и коммунистических партий, соответственно, из Сербии, которые из Греции, которые также заинтересованы в том, чтобы волеизъявление граждан Крыма было максимально честным и прозрачным. Я должен сказать, что практически все наблюдатели убедились в этом. Это очень важно, на наш взгляд. Это подчеркивает то, что массовая явка, честность процедуры и участие наблюдателей продемонстрировало, что выборы в Крыму, референдум в Крыму, наверное, был самым честным за всю 22-летнюю историю выборов и волеизъявления народа Украины. И с этим приходится считаться даже недоброжелателем.
Как вас встречали в Крыму?
Нас встречали, я должен сказать, что встречали как родных, как братьев, которые долго находились в разлуке. И не случайно, что Владимир Константинов, председатель Верховного Совета Крыма, сказал, что, пожалуйста, не дарите нас больше никому, мы все равно вернемся. И действительно, вот это ощущение возвращения домой, оно присутствовало, по сути дела, во всех населенных пунктах, среди всех слоев населения, мужчины и женщины, вне зависимости их от возраста, от их занимаемого им положения. И вот хотелось бы, чтобы русское общество было в самой России, имело возможность также консолидироваться вокруг своих не только угроз общих, но и общих ценностей, общих задач, задач спасения нашей православной цивилизации, задач нашего экономического, военно-политического возрождения, борьбы со злом коррупции, борьбы с различного рода искушениями, борьбы с так называемыми западными ценностями, которые просто бьют по корням нашей цивилизации, не только по семье, но и по государству, по свободе личности каждого россиянина. И я думаю, что Крым для нас это серьезный толчок, серьезный урок. Я думаю, что мы, надеюсь, что мы все станем другими после этих событий. Не случайно я хотел сказать, что после этого мне пришлось бывать в нескольких уголках России, и меня удивило то, что люди, кажется, далекие, территориально, и даже не имеющие родственников на Украине, обсуждают в семьях, обсуждают на работе ситуацию в Крыму. И вот эта озабоченность, эта поддержка, она чувствовалась. Она чувствовалась не только в Симферополе и Севастополе, она чувствовалась и в Киеве, она чувствовалась в Европе. И это, очевидно, вызвало такую злобную реакцию наших противников.
Предстоит большая работа. Что необходимо в первую очередь сделать руководству страны, может быть, общественным организациям, Думе?
Я думаю, работа стоит огромная. Мы хотим принять очень, уже имея опыт Сочи, принять серьезные меры. Это будет и создание свободной экономической зоны в Крыму, возможность создания госкорпорации по развитию Крыма. Это принятие специальной федеральной целевой программы о будущем госпрограммы развития Крыма. Это серьезные, не фрагментарные, а системные меры, которые позволят обеспечить развитие экономики, крупных инвестиционных проектов в Крыму. Это инфраструктура, это оздоровительный комплекс, это безопасность присутствия россиян, которые приезжают как туристами, отдыхающими в Крым. Это, по сути дела, обновление всей системы обслуживания населения. Это новая финансовая система. Я должен сказать, что Крым, мне кажется, даже больше, чем вся Украина, пострадал от вот этой вот чехарды, которая была на Украине. Ведь каждая смена правительства, оранжевых на донецких, приход опять оранжевых, он сопровождался страшным экономическим беспределом. То есть после каждой смены, каждый год менялись руководители, и они пытались поставить своих представителей во все органы власти. И это сопровождалось огромными хищениями, воровством, коррупцией, отъемом собственности. Ведь Крым пострадал в большей степени, в том числе вот эти недавние годы, от представителей этих новоявных коррумпированных властей, потому что отнималась у людей собственность, отнимались не только кафе и отели, отнимались даже вот там палаточки на пляже. Людей подажность достигла невероятных размеров, то есть человеку, чтобы просто починить там, пломбировать зубы, можно было стоять до конца жизни в бесплатной очереди. Огромные были объемы взяток, паралич производства, паралич транспорта. И вот эта вот безысходность, которая, то есть люди не видели возможности вообще реализовать свою жизнь, особенно молодежь. Это, конечно, во многом обеспечило и такой вот самостоятельный выбор. Крымчане захотели жить в свободной стране, которую они считают Россией. В свободной стране, которая не давит, не отнимает, не запрещает язык, не отнимает даже возможности там, иметь клочок земли с дачи. Это понятно, это развитие событий. И поэтому я считаю, что то, что сейчас происходит в Крыму, в том числе очищение органов власти, очищение правоохранительных органов, от сумасшедшей коррупции, от этих представителей, которые по большинству разбежались и уехали из Крыма. Это во многом очень сильный фактор. Но я думаю, что руководство России при принятии серьезных мер, выстраивании территориальных органов в Крыму, обновлении кадров в Крыму, реформировании системы образования, просто потрясающей по варварству системы образования, которая навязывала жителям Крыма, а Крым был всегда одним из наиболее развитых с точки зрения образования и культуры регионов, где высокий уровень образования, культуры, совершенно диких представлений об истории, о культуре, о том, что все создавалось не русскими, не греками, не готами, а создавалось вот 2000 лет назад неведомыми украми, которые, значит, создали цивилизацию, флот, в том числе подводный язык и религию. Но я думаю, что одной из задач российского руководства и нас с вами переосмыслить Крым не просто как близкую родственную территорию, которая своим героизмом обеспечила единство с Россией, а как по сути дела, исток нашей духовной цивилизации, нашей истории. Это колыбель нашего православия. После трагического отпадения Киева, я надеюсь, не отпадение не трагическое, не навсегда, Крым для нас переосмыслится по-другому, как источник нашей веры. Это место, где крестился князь Владимир, где пребывали мощи святителя Климента Римского, где, по сути дела, прошло первое крещение Руси, где появилась русская азбука, где проповедовали наши первосвятители православные, где место, где проливали кровь, гибли за веру тысячи православных исповедников. Это место, где захоронены сотни тысяч героев, погибших за Россию во время Крымской войны, во время освобождения Крыма от Турции, во время защиты Севастополя в 1941 году и освобождения его в 1944. Я должен напомнить, что Крыму не только полит кровью русских защитников и исповедников, но Крым – это место, где нашли вечный покой сотни тысяч евроинтеграторов, которые пытались захватить Крым и присоединить его в разной степени к Европе. И во время крымской кампании англичане, французы, пьемонцы, турки, немцы во время Второй мировой войны. И вот эти, по разным оценкам, более 250 тысяч оккупантов, которые сложили головы в Крыму, на мой взгляд, является также немалым уроком, напоминанием Европе, которая пытается опровергнуть и поставить под сомнение выбор крымчан и выбор россиян, что все-таки нужно смириться с историческими реалиями и воспринимать Крым не только как один из субъектов или один из округов федеральных России, а как место, которое в духовном смысле, в историческом смысле свято для каждого россиянина, не только для русского православного человека, а для каждого россиянина, как место, откуда есть пошла Великая Россия. И то, что мы вернулись к этим истокам, и истоки вернулись к нам, я вижу, конечно, безусловно, промыслительное действие. И то, что, по сути дела, Крым присоединился без единой жертвы, то есть до референдума, то, что сказал Путин Владимир Владимирович, без выстрела, это на самом деле, я думаю, потрясение, в том числе для многих европейских и украинских политиков.
Ну, возвращаясь все-таки к более земным вопросам, раздаются голоса о том, что Крым будет дорого стоить с точки зрения экономической бюджета и гражданам России.
И с точки зрения экономической мы просчитываем возможности софинансирования совместно крупных инвестиционных программ, модернизации экономики Крыма, модернизации образования, помощь в выплате пенсии. Я должен сказать, что объем сумм, которые необходимы Крыму для поддержания первые годы, несравнимо меньше, чем объем дотирования некоторых наших северокавказских республик, которые не переживали вот этих всех драматических последствий 20 лет. В то же время мы считаем, что этот переходный период, который позволит трансформировать систему Крыма, экономическую систему, правовую систему Крыма, он не вечен. И Крым, как совершенно справедливо было замечено нашими коллегами и Сергеем Аксеновым, и Рустамом Тимиргалиевым, это территория, это, может быть, флагман, один из флагманов развития, который уже в ближайшее время сможет обеспечивать самостоятельно свои потребности. Понятно, что Крым был органически связан с Россией, с Украиной, энергетикой, водоснабжением, транспортным сообщением. Поэтому надо, конечно, многие вещи возобновлять. Но с точки зрения потенциала своего, потенциала сельского хозяйства, потенциала туризма, промышленности, науки, в Крыму находится более 100 учреждений Академии наук. Крупнейший металлургический университет, который во многом был прославлен еще трудами Вернадского. Уникальные культуры, в том числе в области земледелия. Они позволяют, если мы создадим действительно свободную экономическую зону, зону удобную для привлечения инвестиций, в том числе инвестиции, которые бегут, российские инвестиции бегут из Европы, бегут из офшоров, где они преследуются, очень удобное место для того, чтобы продемонстрировать в Крыму новую экономическую модель, не сырьевую модель, не сырьевую придатка, которая долгое время господствовала в России, а новую инновационную модель, комфортного существования бизнеса, которая сможет, я думаю, не только обеспечить самостоятельное развитие Крыма с точки зрения баланса экономического, но и с точки зрения новых технологий, управления, бизнеса, реально инновационных технологий, которые могут быть тиражированы, в том числе в управленческом смысле, для всей России. Я думаю, что то, что мы планируем осуществить в Крыму сверх вот необходимого, а именно модернизация инфраструктуры, строительство моста, дорог, реконструкция портов, это во многом то, что необходимо экономике России в целом. Нам необходимы порты, нам необходимы судоремонтные верфи для нашего флота, нам необходимы нормальные условия для существования Черноморского флота, обеспечивающие геополитическую безопасность, по сути дела, в Восточной Европе и при Черноморье.
И насколько я понимаю, еще большая экономия как раз за счет
конечно, за счет того, что мы перестанем, по сути дела, датировать экономику Украины за счет Крыма, за счет Черноморского флота. Это совершенно справедливо.
Давайте поясним нашим зрителям.
Это около 100 миллионов мы тратили ежегодно долларов на оплату Черноморского флота, который всем был в угнетенном состоянии. Всем флот находился в тяжелом финансовом положении, потому что Украина запрещала модернизацию флота, запрещала введение в строй новых кораблей. Я думаю, что Крым в этом отношении для России очень, даже в экономическом, финансовом плане, долгосрочное, очень важное приобретение, ценнейший актив, я думаю, в короне российской государственности.
Сергей Анатольевич, большое спасибо за столь обстоятельный рассказ о ситуации. Я думаю, многие зрители узнали много нового и важного в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Вам спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.